Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем цикл передач, посвященный святителю московскому Тихону, одному из самых любимых наших святых. Вновь я пришла в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет к Михаилу Гару, сотруднику отдела новейшей истории. Сегодня он продолжит свой рассказ.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня продолжаем нашу беседу о святителе Тихоне. В прошлый раз мы его оставили в конце гражданской войны, когда стало понятно, что все основные враги новой власти побеждены, и теперь единственным таковым осталась, по сути дела, русская церковь. Это в глазах большевиков. Мы перед этим проследили его жизненный путь, даже начиная с самого детства, а затем проследили, как проходило его патриаршество в первые годы, в годы гражданской войны. Постарались выделить, в чем особенно ярко проявилась его святость. И упомянули о том, что, пожалуй, самое главное в этом, что существует некоторая граница. До этой границы все люди признают святость, понимают, в чем она состоит, видят какое-то нравственное поведение, такие смелые поступки. В случае с патриархом Тихоном это очень ярко. Это осуждение расстрела государя Николая, осуждение Брестского мира, самое главное – осуждение кровавых расправ и анафематствования безбожников и их творящих.
Кстати, эти анафематствования ведь так и не отменены.
Они так и оставлены. Никто не отменял их. Вот это всем понятно более-менее. Но в то же время мы видели и совершенно поразительные послания патриарха, направленные против мщения, против ввязывания в политическую борьбу. Предупреждение людям, что даже одним порывом мщения можно уничтожить весь свой подвиг страдания за Христа. Вот это уже особенная часть. Это вот в этом особенно ярко проявляется святость. Это и есть следование за Христом. Это мы увидели, на этом мы остановились. И сегодня мы с этого места продолжаем говорить о жизни святителя Тихона. Вспомним одно свидетельство о нем, очень яркое, которое оставил один юрист из Астрахани, который приехал к святителю Тихону в Москву по делам от астраханского тогда владыки Фаддея, будущего священномученика Фаддея Тверского. Юриста звали Аркадий Кузнецов, он оставил большие воспоминания. В Москву он приехал тогда даже еще не к патриарху Тихону, а еще перед самым его избранием на патриарший престол. Он, оказавшись в Москве, застал сразу службу на Красной площади в Иверской часовне. И вот он свидетельствует, видит, как идет митрополит Тихон, пишет так в воспоминаниях. «Лицо его было радостным и растворялось в какой-то тонкой, едва уловимой и, пожалуй, немного застенчивой улыбке. Я знаю, такие улыбки существуют, но они рождаются не из желания улыбаться. Нет, они отражают внутренний мир человека». Мне приходилось встречать такие открытые лица, бесконечно симпатичные, в которых, как в зеркале, отражаются внутренние духовные процессы, будто огнем озаряющие красоту и силу их духа. Помнится, в гостинице я силился воссоздать в памяти внешний облик владыки, и, кажется, ничто не ускользнуло от меня, и особенно, конечно, покоряющая улыбка. Однако среди всех различных впечатлений этого дня меня не оставляло непонятное, щемящее душу чувство. Мне было грустно. С этим чувством я уехал из Москвы. Отчего это? Чтобы объяснить непонятное состояние грусти, я ловил себя на разных мыслях, но ничего мрачного или тревожного не приходило в голову. Разве вот что? Случайность встречи? Да, но почему эта случайность, тем более приятная, могла отозваться в моей душе грустью? И все-таки это было так. Почему, не знаю. Спустя несколько лет я неоднократно испытывал такое непонятное состояние грусти от встречи с владыкой Фаддеем Тверским. И еще совсем недавно я испытал такое чувство от соприкосновения с таким же человеком. Это был владыка Афанасий Сахаров. Вот какое свидетельство.
Это как бы предчувствие их мученичества.
Да, это то, что отец Сергий Правдолюбов внук священноисповедника Сергия, наш современник, московский протоиерей, называет благодатью исповедничества. Вот это, очевидно, чувствовалось многими окружающими. Итак, мы в 21-м году, закончилась гражданская война, и теперь советская власть сосредоточилась среди прочих своих важных дел на борьбе с церковью. В ту пору во многих местах разразился голод. Мы это хорошо помним, потому что, наверное, не раз видели фотографии жертв голода. Порой есть страшные кадры, они опубликованы и теперь известны широко, как сотни тел лежат вдоль дорог, на полях, в самых плодородных местах, в самых плодородных губерниях. И связан этот голод был не с тем, что случилось с засухой. Засуха была второй причиной, или даже скорее поводом. А главной причиной была продовольственная политика власти.
Вот удивительно, Михаил, и сейчас, в год столетия гонения на церковь, смеют те же самые коммунисты, вот бывшие, да, большевики, утверждать, что это был плавный, спокойный переход, что ничего такого в государстве не произошло, что вот это как бы вот был государь Николай II, а сейчас как бы стал государь Ленин, а потом Сталин.
Что ж, всяких заблуждений может быть много. Конкретно продовольственная политика заключалась в том, что была введена продразверстка. И на местах власти отнимали у крестьян все запасы зерна подчистую. В том числе и те, которые предназначались для посева, для того, чтобы прокормиться семье самой.
То есть полный грабеж происходил.
Да, то есть это были не только излишки, а отнималось все до последнего. И если кто-то сопротивлялся, тех расстреливали.
А эти умирали сами от голода.
Да, вот она главная причина голода. И на этом фоне большевики решают, что очень удобно будет нанести удар по церкви. Как они это обставили? Сначала на первых порах патриарха Тихона пригласили поучаствовать в работе комитета помощи голодающим. Это отдельная история целая, но как бы то ни было, основная причина, почему они его пригласили, потому что самим большевикам мало кто доверял. И внутри страны, и вне. А помощь собирались просить у иностранцев, как у католических и протестантских благотворительных организаций, так и совершенно вне религиозных. Нужно было, чтобы даже на международной арене прозвучали призывы о помощи. Нужны средства. Средства у большевиков были. Но у них были и большие запросы. Потому что далеко не только для того, чтобы помогать голодающим, были нужны деньги. Они были нужны, чтобы поднимать мировую революцию.
Прежде всего.
Да, вкладывать в это дело. Это бы требовались большие расходы на такие вещи. Потом необходимо было еще подкармливать некоторых дипломатов для того, чтобы Советский Союз получил поскорее международное признание, максимально прочное. Ведь советская власть еще не чувствовала себя уверенно в первые годы. Нам-то кажется, что она уже утвердилась. Но в то время сами представители этой власти понимали, что они еще не так прочно сидят на своих местах, что им нужно международное признание. А значит, нужно и постараться, чтобы международные круги были заинтересованы в том, чтобы их признать. И поэтому был нужен голос патриарха Тихона.
Авторитетный голос, да?
Он прозвучал. Патриарх Тихон выпустил несколько посланий. Одно из них особенно проникновенное. Он сказал слово в храме Христа Спасителя, призвав всех православных людей жертвовать голодающим все, что можно. И, конечно, уже тогда пошла речь о том, что нужно передавать церковное имущество.
А что, Михаил, патриарх не понимал вот эту всю подоплеку?
Он откликнулся очень горячо, потому что он не желал видеть политическую подоплеку. Он видел, что есть люди, которые страдают, что им надо помочь. Он видел, что им не помогают. И считал, что нужно все силы приложить, чтобы им помочь. Он думал, что, может быть, будет возможно проконтролировать, куда пойдут эти средства. И в этом самом общественном помголе, так называемом, комитете помощи голодающим, поначалу такая возможность предусматривалась. Это действительно скоро его большевики закрыли, организовали правительственный комитет. И там уже он был непрозрачный.
Какой цинизм.
А общественный поначалу вроде казалось, что он будет прозрачно работать. И патриарх Тихон призывал помогать, призывал жертвовать все, что можно, и говорил о том, что и церковное имущество не надо на это жалеть, единственное, что те предметы, которые необходимы именно для совершения богослужения, те брать нельзя. Понятно, евхаристические сосуды, например, к ним вообще даже и мирянам не благословляется прикасаться. Вот об этом была речь поначалу. Но с патриархом Тихоном большевики вели вялотекущие переговоры. И он поначалу тоже до конца не понимал, почему так все медленно идет, почему от него еще что-то хотят, почему чем-то они недовольны. И в конце концов все выяснилось, когда в начале 22 года был выпущен декрет об изъятии церковных ценностей, не дожидаясь договоренности окончательной с патриархом и священноначальем, естественно, в таком договоре власти не были заинтересованы. Они уже некоторое время как осознали свою политическую ошибку, так называемую, что они привлекли церковь русскую к помощи голодающим. Как это было можно, что это враг, с которым нужно расправиться, а теперь этот враг заработает себе авторитет?
Какое вероломство! Ведь на самом деле они к этому-то и шли, использовали, что называется, политическими методами святейшего патриарха.
Они успели использовать его авторитет, а потом развернули все наоборот. Будто бы он воспрепятствовал, будто бы он не благословлял, будто бы он запретил отдавать церковные ценности. И он-то после этого декрета как раз выпустил послание, запрещающее отдавать на эти цели евхаристические сосуды и все такое, что участвует в богослужении. Этого большевики как будто и ждали, и развернули широкую травлю в газетах, что патриарх Тихон и его приспешники ведут себя вот так. Столько людей голодает, а они не отдают вот это.
Как это похоже и на современную ситуацию, когда те же марксисты действуют такими же точно методами и не отдают храмы, а если отдают, то начинаются скандалы. Это все продолжается и дальше, а люди почему-то как будто надели на себя шоры и не видят всей этой подлости.
Немногие интересуются тем, что происходило в те годы, скорее всего. Если вы именно про те годы говорите сейчас, то...
Я говорю и про современные годы тоже.
Но все-таки мы надеемся, что видим даже, что молитвами наших новых святых мы сейчас не испытываем таких...
Ну, до такой степени, конечно, нет, но все равно все эти всплески имеются.
И вот вскоре после этого было принято такое решение в недрах Политбюро, что необходимо создать альтернативное высшее церковное управление, а патриарха Тихона посадить. Посадить нужно его как раз-таки по поводу вот этого самого сопротивления изъятию церковных ценностей во время голода. Это использовать как повод. Но дальше планировалось не просто его посадить, а планировалось организовать его разжалование, лишить его и патриаршества, и даже монашества, сделать простым гражданином Василием Белавиным и после чего осудить как того, кто, будучи патриархом, препятствовал помощи страдающему народу, организовать вот это все последовательно. И, соответственно, это означало, что патриарха ждет расстрел. Была спланирована целая такая длительная многоходовка, как это сделать.
Это потом они использовали в дальнейшем, когда заставляли снимать сан с наших митрополитов, да, вот даже вспомним и священномученика Кирилла Смирнова. Но все равно...
С патриархом Тихоном это было так. Откуда взять альтернативное высшее церковное управление? А очень просто. Уже с самого начала, с первых дней советской власти, а даже еще и до того, были такие в церковных кругах люди, и даже священники, которые желали некоторого союза с большевиками, которые поддерживали политические перемены, надеясь через них получить себе какие-то преференции, преимущества.
Ну, даже вспомним, что происходило в Пензе, когда митрополит Владимир Путята, первый такой обновленец, пошел на союз с большевиками.
Да, это очень просто все объяснялось. Мы к этому чуть позже подойдем, увидим, что это такое было. И вот так получилось, что представители этого движения, которое еще в 18-м году на соборе было отмечено и было названо церковным большевизмом, но просто тогда это громко не прозвучало. Представители этого движения были в основном в городе на Неве. И вот это петроградское духовенство, Веденский, Красницкий и некоторые еще в других местах тоже были. Вот эти вот священники из города на Неве были готовы предложить свои услуги в этой ситуации властям. Они стали сотрудничать с Троцким. И Троцкий это сотрудничество принял. В Москве был еще один архиерей даже, владыка Антонин Грановский, До этого он был скандальной фигурой, но, с другой стороны, он отличался несколько от питерских священников, потому что у него, в отличие от них, была какая-то странная смесь идей. Он не желал заработать денег, в отличие от тех священников. Он не желал каких-то особенных привилегий. Может быть, он единственное, что ему хотелось, это повластвовать и внести в церковную жизнь какие-то перемены, как ему казалось нужное. Мы знаем, что когда он в дальнейшем с разрешения властей служил в кавычках в Московском иконоспасском монастыре, он выставлял престол на середину храма, например, из алтаря. У него были какие-то еще свои манеры в совершении литургии. И это было в чистом виде такое крайнее обновленчество, уже в плане обряда. А питерских священников вот эта обрядовая сторона реформ каких-то церковных совершенно не волновала. Они могли говорить, что чего-то нужно в церкви менять, но интересовало их одно – своя власть, раз. Другая сторона этой же своей власти – то, что им был нужен женатый епископат, они хотели второбрачие духовенства – и больше ничего, как ни странно.
То есть просто потакание грехам.
Антонин Грановский, кстати сказать, это течение в обновленчестве терпеть не мог. Называл профсоюзом белого духовенства, называл даже ассенизационной бочкой русской церкви. У них между собой обновленцев не было все в ладу. Но тогда на первых порах эти противоречия еще не обострились, и на службу власти пришли все. И Введенский с Красницким, и Антонин Грановский. Антонин Грановский помогал властям в кампании по изъятию церковных ценностей. Он публично говорил, что совершенно нормально сдавать евхаристические сосуды. И вот злодейский призыв патриарха Тихона их удерживать никуда не годится. Нужно отдавать все. Такая ситуация, как
же так? Чтобы не было службы, да, не было богослужения. Все, закрыть окончательно этот вопрос.
Ну, один оставить какой-нибудь простенький. Все остальное сдать. Его не смущало, что это священные предметы, которые, к тому же, сильно не помогут голодающим. Их не так много, весят они тоже не столько, чтобы это что-то решало принципиально. Но властям нужно было максимум противоречий и конфликтов, чтобы было. И нужен был повод. Повод, чтобы постоянно наносить удары по церкви. Любой повод годился, в том числе вот этот был прекрасный. А Введенский с Красницким ожидали своего часа, который пробил для них, когда патриарха Тихона, наконец, уже не просто как свидетеля по делу об изъятии церковных ценностей привлекли, а как обвиняемого. И арестовали. Арест произошел на Троицком подворье, возле нынешнего метро «Цветной бульвар» в Москве. В первые дни это был арест чисто домашний, на том же Троицком подворье он оставался под охраной чекистов. И вот тогда-то к патриарху Тихону приехали из Питера те самые Введенский с Красницким. И с ними еще кое-кто менее заметный. Это были самые яркие личности. Они притворились смиренными. Они сказали, когда явились в Москву, что они приехали ходатайствовать перед властями сюда о митрополите Вениамине Петроградском. А точнее сказать даже не столько о нем, сколько об изъятии церковных ценностей было уже в Питере дело заведено. Были уже обвиняемые, и вот они, по благословению еще не арестованного митрополита Вениамина, у которого уже был у властях на подозрении, приехали походатайствовать, мол. И под этим видом они пришли к патриарху Тихону. Но ведь просто так никого бы к нему арестованному не пустили. То есть это уже власти спланировали, что они к нему придут, с ним поговорят. Они хотели того, чтобы патриарх Тихон как-нибудь передал бы им какие-нибудь полномочия. Чем больше, тем лучше. Но вместо этого, пока он не может исполнять обязанности патриарха, он свои полномочия передал, кому будет возможно, из двух, кого он выбрал. Это был как раз митрополит Вениамин Петроградский и ярославский митрополит Агафангел. И вот с этим вынуждены были Введенский с Красницким поначалу удалиться. Потом они вернулись, стали говорить, что вот нету возможности, что, может быть, вот как же дела стоят, надо бы передать кому-то канцелярию патриаршью, чтобы кто-то смог с ней работать. Вот вы находитесь под арестом, а митрополиты пока тоже вот еще далеко. Что делать? В конце концов, патриарх Тихон дал им бумагу, что вот синодские дела и канцелярию поручает им передать митрополиту Агафангелу, вот чтобы они это дело устроили. Они эту формулировку, что синодские дела, вот само слово «дела», восприняли как то, что им передается некоторая власть управлять делами. Не бумажные дела передать, а взяться за исполнение дел церковного управления. Но дальше они канцелярию захватывают, опираясь на эту резолюцию. Власти это позволяют, конечно, всячески одобряют. Главой высшего церковного управления по требованию властей становится Антонин Грановский. Ну, Веденскому с Красницким это, конечно, не нравится, потом это будет поводом для конфликта, но сначала все так. И дальше надо заручиться поддержкой хотя бы кого-нибудь, митрополита Вениамина или митрополита Агафангела, хоть как-то, чтобы они поддержали это. И тогда Веденский едет назад в город на Неве к митрополиту Вениамину, с которым они были прекрасно знакомы, ведь Веденский был питерским священником, как и Красницкий. Но если Красницкий давно был замечен в некоторой одиозности, то Веденский как-то в меньшей степени. И митрополит Вениамин его знал. И была какая-то надежда, что Веденский там что-нибудь, может быть, получит от митрополита Вениамина. Он предъявил ему документик уже готовый, что он участник высшего церковного управления, созданного в связи с тем, что патриарх Тихон временно не может исполнять свои обязанности. А митрополит Вениамин посмотрел на это и говорит, а где же тут подпись патриарха? И отправил Веденского ни с чем. Больше того, когда Веденский от него ушел, митрополит Вениамин издал послание, что в Москве группа священников самозванно захватила церковную власть и тем самым поставила себя вне церкви. Это был потрясающий удар по обновленцам с первого шага их жизни. Митрополит Вениамин был сразу же арестован. Он уже никогда не вышел на свободу. И мы заметим в скобках, что после этого обновленцы со страшной силой добивались того, чтобы кто-нибудь хотя бы снял с них это прещение от митрополита Вениамина, потому что оно им сразу заграждало все пути. От этого добивались чекисты от митрополита Вениамина, уже арестованного, чтобы он это прещение снял, но он, конечно, его не снял. Чем только ему не угрожали, как только вокруг него не кружились. В конце концов решили искать какого-нибудь викарного епископа, который, может быть, снял бы это запрещение. И уговорили епископа Алексея Симанского, будущего патриарха Алексея I, чтобы он это запрещение снял, и обещали, что митрополита Вениамина отпустят. И он подумал, что, может быть, это выход. Все равно же, вроде бы, всем понятно все. И он подписал нужный документ. Как бы снял прещение, хотя он права на это не имел никакого.
Конечно, он всего лишь викарный.
Да. И все, обновленцы на этом успокоились.
Ну, сразу видно, что они ничего не понимали в этой церковной канцелярии. Кто над кем главенствует, думали, что если это простой священник, то он имеет право пойти...
Высшее церковное управление организовать.
Да.
Но это, тем не менее, на некоторых действовало. И вот этого документа от епископа Алексея Симанского, викарного тогда еще, тоже было достаточно для них. Они удовлетворились этим. Все, запрещение снято, никаких проблем у нас больше нет. Это нас не поняли в первый момент, а теперь нас поняли. А другой обновленец, Красницкий, поехал в Ярославль к митрополиту Агафангелу. Митрополит Агафангел не стал выпускать никакого послания тогда, в тот момент. Но он тоже не согласился с тем, что произошло. Он сказал, что это ничем не подтверждается, то, что вы нам говорите. Сейчас ни с чем особенно не сообразно, поэтому никакой поддержки мы вам оказать не можем. И Красницкий уехал из Ярославля ни с чем, но митрополит Агафангел был взят под домашний арест сразу же. Ему его заменили быстро подпиской о невыезде, но главная цель была большевиков в том, чтобы он не выехал в Москву и не принял бы на себя патриаршие обязанности. Нужно было ему воспрепятствовать, чтобы он не мог этого сделать. И вот так вот оказалось, что ни тот, ни другой предложенный патриархом Тихоном человек не мог возглавить церковное управление. И всем начали всячески говорить, что вот у нас есть теперь высшее церковное управление, обновленческое, единственное законное. Но люди поначалу обновленцам не верили. Было очевидно для большинства православных, кто это такие. Люди простые не были уверены, что это патриарх Тихон благословил, хотя убеждали их в этом. Люди понимали, что это невозможно, что какие-то несколько священников и Антонин Грановский, которому патриарх Тихон милостыню не посылал в предыдущие годы, потому что он бедствовал, он был под запретом, ему служить было нельзя. Вот у него были раньше проблемы с священноначалием, и серьезные, вот за эти его литургические изыски. Он всячески страдал в предыдущие годы, но все-таки, учитывая его многочисленные таланты, он, например, был великолепный гебраист, очень талантливый. Гебраист – это специалист по древнееврейскому языку. И вообще он великолепно знал древние восточные языки. Вот патриарх Тихон его помогал, чтобы он с голоду не умер, но это уже отдельная тема. И вот теперь люди видели, что это Антонин Грановский, и эти священники, питерские в основном, они никак не могли быть благословлены патриархом на их новое дело. И дальше дела обновленцев не шли бы хорошо, если бы не документ, который известен ныне под названием «Меморандум трех». Это был буквально нож в спину патриарху Тихону и всей русской церкви. Другое дело, что расчеты, подписавших этот меморандум трех, могли быть разные. Прочитаем его текст. «Мы, Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский». Это будущий патриарх Сергий Строгородский. Евдоким, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Это будущий крупный обновленческий деятель. И Серафим, архиепископ Костромской и Галичский. Рассмотрев платформу временного церковного управления, обновленческого, и каноническую законность управления, заявляем, что целиком разделяем мероприятие церковного управления. Считаем его единственной канонически законной властью. Можно себе представить, к чему это привело. У владыки Сергия Строгородского, тогда митрополита Владимирского и Шуйского, был очень большой авторитет. Он был уже давно член Синода, он был участник Поместного собора, он много лет уже был известным иерархом. Ладно, остальные подписанты, про них нельзя такого сказать, как про митрополита Сергия. Вот его авторитет был ключевым. И если он призывает к тому, чтобы признать законность высшего церковного управления обновленческого, то это значит, что оно действительно законно. Для многих это так и звучало. Расчеты митрополита Сергия, судя по всему, были такие, что он со временем это ВЦУ возглавит, и, может быть, ему удастся вытеснить из него нежелательных людей и постепенно как-то переиграть решения властей и политику обновленцев. Но сегодня-то уже видно, что этот расчет себя не оправдал.
Как и многие другие подобные расчеты впоследствии.
Потому что, как ни крути, это все-таки сделка с совестью. Это какой-то компромисс уже за гранью дозволенного. Другое дело, что это не была злая воля. Вот Евдоким Мещерский, другой вопрос. С ним можно предполагать, что это была злая воля. Вполне вероятно, потому что потом он до конца дней будет обновленцем. Но закончит свою жизнь он грустно. В какой-то момент он поссорится со своим начальством из чекистов. И его отовсюду выгонят. Его видели продающим пирожки где-то в Одессе. Вот так он и умер там.
Так же, как Путята в свое время тоже стоял на паперти в результате, после его этой Владимирщины в Пензе.
Да, Владимирщина в смысле по имени, что его так звали. Это не город Владимир, а имя его. Вот так вот, а после меморандума трех начался стремительный захват обновленцами. Епархий, приходов, территорий. Они стали стремительно расползаться по всей нашей стране. И в какой-то момент им удалось очень скоро до 70% приходов захватить.
А что же тогда патриарх Тихон?
Он был в заключении. Его перевели из Троицкого подворья под домашний арест в Донской монастырь. Готовили ему расстрельное дело, очень объемистое. Постоянно допрашивали, возили на Лубянку. Никаких связей не было для него возможно организовать. Он был изолирован от всех. И вся информация, которая могла к патриарху Тихону приходить откуда-то, всячески фильтровалась чекистами. Он не знал до конца, что происходит. А то, что знал, в основном было устраиваемо теми же людьми из властей. Ему сообщали в основном об успехах обновленцев. Что они вот этот приход захватили, что вот в этой епархии уже епископ обновленческий. В этой епархии тоже, и в этой. И вот эти новости ему сообщали всячески. Ему давали понять, что он уже никто. Между тем, стремительно нарастали противоречия в среде самих обновленцев. И власти это и предполагали. Дело в том, что Троцкий, который инициировал такую широкую поддержку обновленцев, он, с другой стороны, другим членам Политбюро напоминал, что это враги завтрашнего дня. Сначала нужно с их помощью повалить Тихоновскую церковь, как он выражался, а потом нужно будет уже повалить и их самих. Поэтому те расколы, те противоречия, которые были в рядах обновленцев, поощрялись властями. Но когда оказалось, что эти противоречия зашли слишком далеко, то власти все-таки опомнились.
А когда это было?
В том же 22-м году, только уже к осени. Власти поняли, что если так и дальше пойдет, как у обновленцев случилось, они все передрались буквально в начале своего пути, то тогда уже они не смогут собрать их потом на лжесобор, и обновленцы не смогут уже договориться ни о чем. И поэтому их приструнили, им напомнили, кто они такие есть, сказали, где на самом деле их место потихонечку, аккуратно поговорили со всеми ими, и им пришлось послушаться, как-то организоваться. И со временем, уже в начале 23-го года, они таки провели собор, на котором лишили патриарха Тихона и патриаршества, и монашества, и объявили его отныне простым гражданином Василием Белавиным.
И в этом соборе также участвовал и митрополит Сергий Старгородский.
Да, конечно, но другое дело, что там больше всех кричали те же Красницкий с Введенским, и Антонин Грановский, и другие обновленческие деятели, самые такие яркие. Вот, мы должны попутно отметить, что сами эти обновленческие дела, все, что тогда происходило, было реализацией той программы, которую еще перед арестом патриарха Тихона объявил сам Владимир Ильич Ленин. Он однажды, в то время, когда в городе Шуи шел знаменитый процесс по поводу сопротивления изъятию церковных ценностей, это еще было по весне 22-го года, он написал членам Политбюро письмо, потому что сам не мог присутствовать на заседании по болезни. Ленин уже болел тяжело, но еще соображал. И написал тогда вот это письмо, которое в наше время было на выставке, посвященной новомученикам, несколько лет назад. Оно сохранилось в подлиннике. И вот тут-то Владимир Ильич и пишет. Пишет страшные слова, что для нас именно данный момент исключительно благоприятный, единственный, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии.
Самой бешеной и беспощадной энергии.
Не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно и теперь, и только теперь, громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Это еще не все. Чуть дальше в этом же письме Ленин пишет: «Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».
Что и получилось.
«Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику, так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Конец цитаты.
Добрый дедушка Ленин.
Вот такое письмецо. Вот оно реализовывалось буквально. Митрополит Вениамина Петроградского, вот того самого, который в первый же день решительно воспротивился обновленцам и отлучил их от церкви, от церковного общения, митрополит Вениамин был расстрелян вместе с еще несколькими своими однодельцами. И из расстрельной камеры он написал знаменитое письмо, которое мы не можем не процитировать. Это письмо стало программным на все времена подвига новомучеников. Оно составило какую-то духовную основу этого подвига. Мы когда смотрим на икону новомучеников и обращаем внимание на ее среднюю часть, то мы видим, что там у престола предстоит сам святитель Тихон. Возле него митрополит Вениамин как раз. Рядом же митрополит Владимир Киевский, первый из архиереев, убитых новой властью у стен Киево-Печерской лавры, как мы помним. А с другой стороны митрополиты Кирилл и Агафангел, Кирилл Казанский, Агафангел Ярославский. Это те, кто подвигу новомучеников задали тон, те, без которых этот подвиг нельзя себе представить. И вот митрополит Вениамин пишет из расстрельной камеры письмецо одному священнику. И пишет так, что «в детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те, и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих». Дожил, дождался, вот мотив его письма. Наконец, возможно, то, чего хотел в юности. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Вера надо больше. Больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божьей. Странное рассуждение некоторых, может быть, и выдающихся пастырей, что надо хранить живые силы, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают Церковь, а Христос, та точка, на которую они пытаются встать, погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Нам ли, христианам, да еще и иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа в жизнь будущего века? В это время патриарх Тихон был в заключении, когда эти строчки писались. Ему тоже можно было бы, наверное, такие же слова сказать, если бы он оказался в этой ситуации.
Так он же и призывал тоже пролить кровь за Христа.
Он накануне, за некоторое время до всех этих событий, тоже в одном из воззваний писал, что мы зовем и вас на страдания вместе с собою. Поэтому это письмо – это голос не одного митрополита Вениамина. Это голос всех, кто тогда подвязался за Христа и за Церковь Русскую. Между тем, мы еще не сказали важную вещь относительно митрополита Ярославского Агафангела. Он единственный, по большому счету, кто отозвался на меморандум трех, на этот призыв присоединяться к обновленцам. Он выпустил тогда, наконец-таки, выпустил воззвание, вот в ответ на меморандум трех, что это незакономерно. Там довольно большое воззвание. Объяснил, почему это незакономерно, и призвал ни в коей мере не поддерживать это обновленческое ВЦУ, Высшее Церковное Управление. Немедленно митрополит Агафангел поехал в Нарумский край. Потом он вернулся. Его не расстреляли тогда, как митрополита Вениамина. Он вернулся из Нарымского края дальше. И дальнейшая судьба митрополита Агафангела могла бы быть такой же, как у других новомучеников, расстрелянных уже в годы Большого террора. Но он здоровье, по-видимому, подорвал в этом самом Нарымском краю окончательно. И в 28-м году приставился естественной смертью. Владыка Агафангел прославлен как священный исповедник. Вот тогда, в нужный момент, он единственный проявил эту смелость, вот именно в ту минуту, когда это было нужно, вышел меморандум трех, и он, владыка Агафангел, возвысил свой голос. Так мы обозрели этот период владычества обновленцев. Самое главное, что мы можем сказать в заключении обзора этого времени, что удалось таки властям собрать обновленческий собор, удалось, несмотря на сопротивление со стороны законных иерархов, таких как митрополит Вениамин и Агафангел, и удалось преодолеть конфликты внутри обновленцев и все-таки добиться от них нужного решения. Власти все это нужное получили. И дальше оставалось только провести процесс. И даже следствие было закончено. Все материалы были собраны. Оставалось только провести процесс и патриарха расстрелять. И вот здесь произошла у них осечка. Это один из самых таинственных моментов новейшей церковной истории. Он долго оставался до конца непонятым. Потому что совершенно нелогично, что патриарха Тихона летом 23-го года как бы освободили. Мы не случайно говорим слово «как бы». Весной 23-го года его лишили сана, приготовили к расстрелу уже, к процессу. Все было готово, все материалы есть, и вдруг отпускают. Поначалу это объясняли тем, что нарком иностранных дел Чичерин писал в Политбюро о том, что сейчас неблаговременно расстреливать патриархов в связи с напряженной международной обстановкой. Но Чичерин не имел такого решающего авторитета, чтобы члены Политбюро одного его послушали. Позднее оказалось, что тогда же Феликс Эдмундович Дзержинский, который имел гораздо больше влияния, который был лучше всех осведомлен обо всех политических процессах, происходящих в стране, по должности своей, вот он тогда говорил членам Политбюро, что надо бы отложить. Он считал, что внутриполитическая обстановка, сама картина вся, которая складывается в стране сейчас, требует того, чтобы расстрел патриарха перенести на более поздний срок. Не торопиться с этим пока. Всегда успеем. Но даже и мнение Дзержинского, оно было очень весомым, к нему, безусловно, прислушивались. Но, пожалуй, самым важным все-таки в принятии решения о патриархе Тихоне было то, что очень изменилась обстановка в самом Политбюро. К тому времени Ленин уже болел неисцельно. Он уже совсем не мог никак участвовать в политической жизни. Теперь уже опубликованы фотографии его в горках, из которых видно даже, что взгляд его совершенно безумный. Он уже потерял рассудок к тому времени. И, соответственно, Троцкий, который больше всего желал расправиться с патриархом Тихоном из Политбюро, он уже потерял свой вес. Он уже не мог так сильно влиять на решение Политбюро, как раньше. А между тем власть в Политбюро перешла к троим. Это были товарищи Сталин, Каменев и Зиновьев. Они уже принимали решения. И в их глазах приоритетной задачей было тогда, на тот момент, укрепление международной позиции Советского Союза. Второе – укрепление экономики. Тоже рассматривали как самую актуальную задачу. Укрепление боеспособности Красной Армии. А борьбу с церковью они мыслили как очень важную, но как то, что нужно временно отложить. Не то, чтобы это прекратить, ни в коей мере. Но они считали, что вот сейчас нужно решить вот эти проблемы. Недаром же после этого вскоре начался НЭП. Они решили, что успеют. Что потом, когда решат текущие задачи, расправятся с церковью в момент, потому что она просто уже будет не нужна никому. Сейчас это острый вопрос. Если сейчас расстрелять патриарха, это будет вой поднимется. А потом просто она отпадет сама собой, эта церковь. И все остатки ее добьются прекрасно. Собственно, эта программа дальше реализовывалась. И большой террор, который начался в середине 30-х, это как раз было то самое. И тогда уже действительно никто ничего не мог возразить и ничего сделать. Уже советская власть была настолько крепкая, что она совершенно не стеснялась и кого угодно могла расстрелять. И вот они подумали-подумали и решили, не будем расстреливать пока. Оставим его, патриарха Тихона, пока в живых. Но нужно же как-то было сохранить лицо. Вроде держали в тюрьме, в последнее время уже на Лубянке. И теперь как, отпустить просто? А ничего подобного. Ярославский такой был тогда. Это его псевдоним. Как и у всех почти партийных деятелей тогдашних. Мы их все знаем под известными фамилиями. Вот этот самый Ярославский, будущий руководитель Союза воинствующих безбожников, он тогда предложил схему, по которой патриарха Тихона отпускать надо. Схема была такая. Следственное дело не прекращать. По сути дела, не отпустить патриарха, а сменить ему меру пресечения. Как и сейчас бывает, практикуется. Заключение человека выпускают, но он оставляется, например, под подпиской о невыезде. Вот примерно такую же вещь хотели и действительно осуществили с патриархом Тихоном. Он оставался подследственным. Дело продолжалось против него. Это раз. Второе. Каждый его шаг на этой свободе должен был быть санкционирован чекистами. Он должен был даже о том, что собирается в таком-то храме служить, обязательно получить санкцию на это. Без этого ему служить бы никто не дал, никто бы его никуда не пустил. И самое главное, что от него хотели, чтобы он написал покаянное письмецо. Что он отныне не враг советской власти. И патриарх Тихон это написал. Некоторые, как ожидалось, Ярославский думал, что народ от него отвернется, от патриарха, за такое воззвание. Но народ не отвернулся. Народ все патриарху Тихону был готов простить. И люди прекрасно понимали, что он это пишет для властей, а не для нас, как говорили люди. Он написал, что он раскаивается в том, что боролся с советской властью. Но он с ней не боролся, он во всех воззваниях это говорил, что он не с властью борется. А он с нравственных позиций обличает ее деяния. Вообще церковь готова благословить любую власть, которая будет достойно нести свои полномочия. Не будет творить кровавые расправы. Будет действительно заботиться о благе народном, и такая власть, какая бы она ни была, привлечет на себя благословение. Вот это говорил патриарх, он не боролся, он даже, вот мы помним, что в годы гражданской войны он не поддерживал ни красных, ни белых, никогда. Вот он теперь сказал, что я раскаиваюсь в том, что боролся с советской властью, я отныне не враг ей. И все, и дальше патриарха Тихона освобождают. Надо сказать, что, может быть, он бы и не стал такое воззвание писать, но он себе представлял так, что уже обновленцы захватили все. Он был лишен этой информации полноценной. Но это было не так. И как только его освободили, как только он получил возможность служить, он распространил, неофициально напечатал, но сумел распространить воззвание о том, что надо возвращаться под домофор патриарха. И все, кто к обновленцам примкнули по случайным соображениям, по ошибке, по недомыслию, следуя меморандуму трех, потянулись в огромном количестве с покаянием. И простые люди, которые ходили в обновленческие храмы, кстати сказать, их было очень немного. Мы сейчас, работая с обновленческими архивами, понимаем, что обновленцы очень жаловались, что у них мало прихожан, мало денег, что они бедствуют, что их даже во многих местах бьют. Но простые люди, понятно, чувствовали, где правда. Стремительно возвращались священники, которые ошиблись, которые запутались. Возвращались архиереи. Это было событие эпохальное. Какие были службы в те дни? Даже вот в Сретенском монастыре в один из первых дней была патриаршая служба. Утром литургии он служил, святитель Тихон. И народ он благословлял до 6 вечера, который никак не расходился. Было что-то невероятное, как люди обрадовались, когда вернулся патриарх. То есть расчеты властей были полностью опрокинуты, что кто-то от него отвернется, наоборот. Люди радовались, люди встречали его со слезами на глазах, благодарили Господа. И даже относительно патриарха не заблуждались и чекисты. Свидетельство есть одно, когда он еще был в заключении в Донском монастыре, одна сотрудница охраны патриаршей, которая его охраняла, комсомолка Мария Вишнева, в своем дневничке записала: «Я никак не могу увидеть в патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг и, очевидно, очень опасный. Общаясь с ним, ничего вражеского не чувствую». Вот она непосредственно должна была по долгу службы общаться с патриархом, потому что его охраняли в 3 эшелона. Мария Вишнева с одной сотрудницей охраняли его непосредственно. Они возле него находились. Она видела его повседневно, видела его жизнь. В самой комнате, где она находилась, она только убиралась. Постоянно была рядом, была в соседней комнате, следила за каждым его движением. Такая была у нее обязанность. Она отмечала еще, что когда его с допросов привозят, пишет, вот с Лубянки патриарх возвращался всегда очень утомленным. А когда отдышится, пройдется по всем комнатам, остановится в дверях дежурки и на меня посмотрит. Он ничего не говорит, только глаза у него улыбаются. Человек, который знает, что на него готовится такое дело, результатом будет расстрел, он это прекрасно понимал. Глаза у него улыбаются. Потом, вот уже перед тем, как освободить, снова возвратили в Донской. Некоторое время на Лубянке на самой держали, не отпускали обратно под домашний арест. Потом возвратили ненадолго, уже перед тем, как отпустить. И вот они снова увиделись с Вишневой. И она сделала записи и про этот момент. «Мария Александровна, — сказал патриарх, — вам известно, что вы последний раз у меня сегодня?» Ему сказали, что его отпускают. Он уже этот документ подписал, который было нужно. Я, улыбаясь, поздравила. Арест снят. И тут патриарх протянул ей салфетку. Какую-то вышитую салфеточку нашел. И сказал: «За заботу и внимание». Она-то вот не видела в нем врага. И когда его на допрос уводили, она убиралась в его комнате. Ей было не положено это делать. Но он-то замечал, вот, маленькое, но внимание, что она неравнодушна, хоть она и чекист. Вот, и он ее поблагодарил. Я вспыхнула и отказалась. Подарок от заключенного не положено. А он, как бы прочтя мои мысли и покачивая салфетку, сказал: «Да это же не предмет. Материальной ценности он не имеет. Это символ. Память о днях в Донском». Мы не знаем дальнейшей судьбы этой комсомолки Марии Вишневой, но думается, что встреча с патриархом Тихоном не прошла для нее даром. И вот свидетели отпустили. Это не означало, что для него начались легкие дни. Наоборот, начались дни очень непростые. Но думаю, что мы о них при следующей встрече побеседуем уже подробно. Заключительный период жизни святителя Тихона, он заслуживает особого внимания с нашей стороны. Так что спаси Господь за труд по восприятию всего того, о чем мы сегодня беседовали. И надеемся, что над ощущением всех трудностей, всех скорбей, которые претерпевал патриарх Тихон и вместе с ним вся русская церковь, будет преобладать другое чувство. Чувство того, что со Христом все возможно преодолеть. Преобладать будет чувство светлое, что всегда к свету воскресения Любой христианин выходит через крест, через страдания, но обязательно выходит.
И обязательно к свету.
Да. Богу же нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня вы прослушали вторую часть цикла передач о святителе Тихоне, патриархе Московском. О нем нам рассказывал сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Патриарше. эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.